Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня, ко Дню Победы, 9 мая, мы решили вспомнить малоизвестные страницы Великой Отечественной войны, вспомнить о трагических судьбах миллионов советских людей, которые по тем или иным причинам оказались на стороне противника в русско-освободительной армии генерала Власова или в легионе Идель-Урал, подразделении вермахта, состоящем из представителей поволжских народов татар, башкир, чуваш, маийцев, мордвы и удмуртов. В нашей программе мы объединили выдержки из двух интервью двух историков, доктора исторических наук Кирилла Александрова и доктора исторических наук профессора Казанского федерального университета Искандера Гилязова. Кирилл Александров уже несколько десятилетий занимается изучением русских военных образований на стороне противника в годы войны, судьбами пленных, командиров и солдат. Насколько многочисленным было это явление, Кирилл?
Масштабы явления совершенно невозможно было оценить. Вот, познакомившись с материалами, я начал уже заниматься сам архивными исследованиями, потом и поисками, составлять базу данных. Меня интересовали только люди, которые, собственно, служили во Власовской армии. А это всего лишь, ну, если вот так вот подходить строго информативно, наверное, 10% власовцы составляли от общего количества граждан Советского Союза, которые несли военную службу на стороне противника. Если таковых было, по самым разным оценкам ученых, 1 150 000, 1 200 000, вот так. Но у меня некоторые коллеги есть, которые называют более высокие цифры, там и до 1,5 миллионов и так далее. Нижняя планка, насколько я знаю, вот там оценки в 1996 году были комиссией по реабилитации жертв политических репрессий при президенте, 800 000 человек. Но вот мне кажется, что все-таки цифра 1 150 000 доказуема. Так вот, где-то военнослужащие власовской армии составляли, наверное, 10%, 120-125 000, примерно в таких параметрах. Это включая военнослужащих и невооруженного резерва и так далее.
Кирилл, такое большое количество советских граждан, больше 1 000 000 человек, перешедших на сторону фашистской Германии, не соответствует, конечно, принятым в СССР пропагандистским стереотипам, сохранившимся и сегодня.
В массовом сознании, конечно, много стереотипов очень сформировано даже с обозначением, с понятием того, кого называть власовцем. Там, русская освободительная армия как армия никогда не существовала, это была фикция пропагандистская, да, под этим названием начало применяться зимы 43-го года, в апреле 43-го года получил официальный статус, но этой аббревиатурой РОА стали обозначать вообще все русские подразделения и части в составе германского вермахта от уровня рот отдельных, соответственно. Чаще всего это был батальон, структурная единица. Они все входили в состав германских вооруженных сил, были приданы тем или иным соединениям, на разных участках фронта находились, и вот всех военнослужащих вот этой РОА и стали с Власовым ассоциировать. Но они даже не составляли четверти, наверное, от общего количества всех других советских граждан. И даже русских не составляли большинство всех. Ну, может быть, большинство там составляли, да, но это не все русские были, кто находился на стороне противника, если именно о русских говорить, как русских, как великороссов, да, не в культурном смысле, а в этническом. А Власовская армия стала создаваться только осенью 44-го года, вот накануне перед институционализацией Власовского комитета, вот этого комитета освобождения народов России, просто существовало очень небольшой срок. Его организованное существование кадров этой армии в американской оккупационной зоне прекратилось в июле 45-го года. А некоторые, правда, ну вот русский корпус, тогда им уже полковник Рогожин командовал, он в британской оккупационной зоне в Австрии в организованном виде просуществовал несколько дольше, де юре в конце января 45-го года был включен в состав Власовской армии, в основном был укомплектован в подавляющем большинстве белоэмигрантами, их детьми, советских граждан там было очень немного. То есть, в общем-то, срок существования вот этих вооруженных сил Комитета освобождения народов России, он очень небольшой, это считанные месяцы. Но это действительно была армия, или ее можно называть протоармия, так сказать, армия, находившаяся в стадии формирования, которая имела свою организационную структуру, дивизионное корпусное звено, центральный штаб с соответствующими подразделениями. там, запасные части и учебные, военно-учебные заведения, там, велась подготовка своих офицерских кадров и, соответственно, даже свои небольшие военно-воздушные силы, там, там, с материальной частью, насчитывавшие несколько тысяч человек.
Кирилл, в результате ваших исследований вы определили не только численность генералов и офицеров, служивших у генерал-лейтенанта Андрея Власова, их имена, фамилии, но и выяснили их характеристики, возраст, социальное происхождение, национальный состав и прочее. Что же это были за люди? Что послужило той движущей силой, которая повела их во враждебный лагерь?
Вообще говорить не только даже о той теме, которой я занимаюсь, но в целом о сотрудничестве граждан Советского Союза с противником вне контекста процессов, происходивших в российском обществе, за первый полный 20 века нельзя. Я абсолютно убежден в том, что мотивации, поступки, выборы, действия вот этих людей, сколь бы аномальными они ни казались, они очень тесно связаны с тем, что происходило в нашей стране. Ну, скажем так, я думаю, от момента вступления на престол Николая II, то есть когда эти люди родились в массе своей или там чуть позже, и до смерти Сталина. Вот примерно в этот период. Ни в Отечественную войну 12-го года, ни в Первую мировую войну, которую в Российской империи назвали Второй Отечественной, русские пленные генералы и офицеры не создавали воинских частей соотечественников для того, чтобы сражаться на стороне противника против своих соотечественников, против своего государства. Это даже трудно себе на самом деле представить. А здесь речь идет действительно вот о явлении, которое понятно совершенно на протяжении десятилетий по многим причинам делали вид, что его не существовало, но оно существовало. И неплохо было бы, так сказать, соответственно, сделать выводы какие-то из этого, да, нужно понять, какие меры вообще нужно принимать, чтобы рецидива подобных явлений не было. И это актуально, ведь войны никуда не делись, и мы живем в эпоху, так сказать, локальных войн, пускай не таких страшных и глобальных, как там Первая или Вторая мировая война, но тем не менее. Вот я пришел в результате своих исследований к следующим выводам, которыми и заканчивалась моя диссертация. Во-первых, в последней декаде апреля 1945 года, когда войска Коннор достигли своей максимальной численности, состав генералитета Власовской армии насчитывал примерно 35 человек. Я говорю примерно, потому что, может быть, 37. Там есть два белых генерала, которые имели генеральские чины по службе в русской армии, но пока нет твердых указаний говорить о том, что они в этих же чинах попали на службу Власова весной 1945 года. А общая численность офицерских кадров, вот по моим предположением, расчетом превысило 4000 человек. Но с чем это можно сравнить? Значит, исследователи оценивают, например, численность офицерского корпуса Северо-Западной армии Юденича, 4000 человек тоже, да, периода гражданской войны. Еще есть там схожие армии периода гражданской войны, где примерно находилось такое количество офицеров. Но дело в том, что для белых армий был как раз очень характерен высокий процент офицеров, даже вот если брать армию Юденича, там 20 тысяч, да, вся численность армии Юденича была, или там, может быть, чуть больше, но его, значит, соответственно, вот примерно 4 тысячи офицеров. Здесь же как раз речь шла о том, что это 4 тысячи офицеров примерно от 120 тысяч. То есть здесь как раз мы видим скорее нехватку, да, или дефицит офицерских кадров, особенно в нижнем звене, потому что у них власовцы успели открыть только одну офицерскую школу свою, которая сделала два выпуска, причем второй выпуск подпоручиков состоялся уже 12 мая 1945 года в Чехии. Соответственно, можно предполагать, пока это предварительный вывод, что мне удалось установить более половины имен, фамилии, вернее, правильно так говорить, офицеров, и, соответственно, это какое-то направление для разработки биографики этих людей и для исследования дальнейшего в этом направлении.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о трагической судьбе сотен тысяч советских военнопленных солдат и командиров, пополнивших вооруженные формирования на стороне противника в годы Великой Отечественной войны, мы беседуем с историками Кириллом Александровым и Искандером Гилязовым. Насколько уникален в российской истории этот феномен, переход на сторону врага такой большой группы офицеров?
Значит, понятно совершенно, что по своим количественным показателям, да, если сравнивать с ситуацией войны 12-го года или Первой мировой войны, можно говорить о том, что этот феномен был беспрецедентный. И я думаю, что, конечно, ничего подобного в нашей истории уже никогда не повторится, потому что были экстраординарные условия сталинского социума во многом и плену военного периода Второй мировой войны, которые все-таки уже стали частью истории на самом деле, а не текущей политики. И, соответственно, вот этот феномен сам по себе, можно сказать, что он, конечно, находится в решительном противоречии, совершенно в решительном противоречии с традициями российской военной культуры. А еще раз подчеркиваем, на российской военной культуры. Если говорить о составе офицерского корпуса, граждане Советского Союза, они составили высшее командование войск КОНР, да, то есть, ну, там, Власов, генерал-лейтенант, да, Андрей Андреевич, соответственно, главнокомандующий, начальник штаба, Фёдор Иванович Трухин, генерал-майор Красной Армии, советские граждане, заместитель начальника штаба, Владимир Гилерович Боярский, Владимир Боярский, он более известный, соответственно, это полковник Красной Армии, начальник оперативного отдела и заместитель Боярского, полковник Андрей Георгиевич Нерянин, это полковник Красной Армии и так далее. При этом граждане СССР дали подавляющее, конечно, большинство офицеров в чинах от подпоручиков до полковников. Но при этом доля офицеров и генералов из числа белых эмигрантов, из числа в основном участников гражданской войны в составе белых армий, оказалась тоже достаточно велика в некоторых категориях. То есть высшее командование состояло из советских граждан, но в целом доля участников белого движения, доля белых эмигрантов в генералитете, она превысила половину. Больше половины – это белые у генералов. Если брать штаб офицеров, то есть это, соответственно, полковники, подполковники и войсковые старшины, это чин в казачьих войсках, равный подполковнику. Если брать вот эту категорию старших офицеров, то доля, соответственно, превысила белых более четверти. И если, наконец, брать командиров частей соединений от полка и выше, там, до корпуса, то, соответственно, их примерно, по моим подсчетам, вот, частей соединений с такими командными должностями, они были равны числу 51. Так вот, белые занимали как минимум 28 таких должностей, то есть тоже, на самом деле, больше половины. Таким образом, можно сделать вывод, что эмигранты русские, в первую очередь участники белого движения, они очень заметную и важную роль сыграли и в формировании офицерского корпуса, и в создании армии Власова в целом. Хотя ведущая роль командная на уровне высшего командования им не принадлежала. Далее, значит, понятно, что источники, кадры вот для создания этого офицерского корпуса, они складывались стихийно. Кто попадал в офицерский корпус? Это были, конечно, и эмигранты, как я уже сказал, и перебежчики из Красной Армии на фронте. Среди них было несколько командиров достаточно таких ярких. Ну, вот можно вспомнить полковника, командира корпуса Михаила Шаповалова, который в августе 1942 года перебежал на сторону противника на Северном Кавказе, на Кубани. Интересно то, что уже будучи в плену, когда он находился, видимо, документы долго шли, он уже находился в плену 2 месяца, а в Советском Союзе ему было присвоено следующее воинское звание генерал-майор. И это было опубликовано еще на страницах советских газет, понимаете. Но надо сразу же сказать, что перебежчиков среди офицеров Власовской армии, то есть те, кто на поле боя перебежали на сторону противника, было очень немного. В основном это были военнопленные, конечно. Военнопленные, многие из которых до попадания в плен совершенно честно исполняли свой воинский долг, сохраняли верность присяге, некоторые из них просто внесли серьезный вклад, большой вклад, значительный в вооруженную борьбу на советско-германском фронте во время войны, да, Великой Отечественной. Ну, я не знаю такой пример, который сразу в голову приходит. В сентябре 1942 года майор Тенников сбил тараном немецкий мессершмитт, немецкий самолет в небе во время Сталинградской битвы, там над Волгой, остался в живых, потом целый год он еще летал, служил. Вот, осенью 1943 года он был сбит, попал в плен и уже в плену вступил во Власовскую армию.
Феномен коллаборационизма в период Второй мировой войны, несмотря на истеричные пропагандистские кампании национал-патриотов, остается в центре внимания независимых российских историков. Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета Искандер Гелязов, с которым мы встретились в Европейском университете Санкт-Петербурга, уже в течение нескольких десятилетий занимается исследованием этого феномена на примере оказавшихся в германском плену российских солдат-мусульман в годы Первой мировой войны и на примере представителей тюрко-мусульманских народов Советского Союза, вступивших в вооруженные формирования в составе вермахта, в частности, Волско-Татарский легион, в так называемый легион Идель-Урал во время Великой Отечественной. Искандер Аязович, а как создавались легионы из мусульманских народов Советского Союза?
Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной степени для немцев даже самих неожиданностью. Потому что в самом начале войны, когда планировался военный поход против Советского Союза, немцы вообще не намеревались и не планировали опираться на какие-либо силы из других народов. То есть у них была очень жесткая установка, что оружие могут носить только немцы. И только немецкими руками, немецким оружием будет добыта победа. Остальные народы, согласно нацистской антропологической российской теории, имели свою, так сказать, иерархию, классификацию, поэтому немцы к ним изначально, согласно этой теории, относились с недоверием. Конечно, там были народы чуть поближе к ним, так скажем, скандинавские народы, и были, так сказать, вот так называемые унтерменш или недочеловеки, это уже, вот, скажем, славяне, цыгане, евреи и так далее. Ход военных действий первые месяцы, особенно войны против Советского Союза, практически подтолкнул немцев к идее создания военных формирований из восточных народов. И что удивительно, что когда еще не было даже такого плана привлечения этих народов, уже в конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга, которые занимались своеобразным разделением по национальному признаку военнопленных и выделением их в отдельные специальные лагеря, которые также оставались, естественно, лагерями военнопленных, но они уже концентрировали представителей различных национальностей. И в этих комиссиях работали как эмигранты, так и немецкие представители, немецкие ученые и выходцы из Советского Союза. И поэтому вроде бы как бы они работали на перспективу. Ну, не то что надеясь, по крайней мере, подразумевая, что рано или поздно это может пригодиться. Идея постепенно начала оформляться, и толчок к ней, конечно, был дан немецким поражением под Москвой. И когда вот Блицклик захлебнулся, тогда и фактически в декабре 1941 года было дано добро на создание формирований из восточных народов. То есть, конечно, нельзя все сводить к Блицкригу. Здесь, вероятнее всего, надо учитывать несколько факторов, которые повлияли на это создание восточных легионов. Это, скажем, неожиданно большое количество военнопленных. Непонятно, что с ними делать. К концу лета уже огромное количество, там цифры, они есть, и там ужасающие цифры. Я могу сказать, например, до конца войны немцы зарегистрировали почти 6 миллионов советских военнопленных. Это же ужас, это же кошмарная трагедия. Причем надо учитывать и то, что Советский Союз фактически не соблюдал международных конвенций о правах военнопленных, и эти люди оказались как бы брошены на произвол судьбы своей страны, согласно известному указанию Сталина, что у нас нет военнопленных. Это известный приказ был о военнопленных. Это все широко известно достаточно. Но надо учитывать, скажем, что по отношению к военнопленным других стран, американским, английским, все-таки эти международные какие-то нормы действовали. А наши оказались в жутком положении, и, соответственно, немцы, понимая, что они никому не нужны, они, естественно, к нашим военнопленным относились особенно жестоко, и поэтому это был, конечно, и мор, это были эпидемии, это был жуткий голод, и снабжение их было, соответственно, очень жуткое. И поэтому вот это число их, видимо, поразило в какой-то степени. Потом надо учитывать, что определенную роль играли представители старой миграции и другие страны, которые в какой-то степени все-таки свое какое-то влияние оказывали, видимо, какие-то свои соображения высказывали. И потом, в конце концов, вот из этой ситуации немцы решили выйти так, что оказать доверие, в кавычках, представителям тюрко-мусульманских народов прежде всего, потому что считалось, там и позиция Розенберга была соответствующей, и других идеологов, что эти народы, тюрко-мусульманские народы, с одной стороны, они подвержены идеологии тюркского единства, что они будут едины точно так же, как арийцы, условно говоря. И к тому же эти народы в колониальной зависимости от Советского Союза, и они изначально патологически ненавидят русских. К тому же они еще и мусульмане. К исламу все-таки у немцев было довольно-таки внимательное отношение. Но это уже опять давняя история. Это она восходит еще к периоду Первой мировой войны, когда исламский фактор пытались использовать еще кайзеровские дипломаты и ученые. И в конце концов вот эта вся сумма факторов свою роль сыграла, что тюрки, мусульмане, колониальные зависимости, не любят русских, большевиков. И тем более, что представлял, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, что стоит там только буквально вот подтолкнуть, он развалится, особенно если начнут национальные силы внутри Советского Союза еще оказывать на него давление. Вот такая идея в конце концов сформировалась к концу 1941 года.
Когда же началось формирование первых легионов?
В конце 1941-1942 года началось формирование первых четырех легионов из этих самых отделенных представителей, прежде всего, среднеазиатских и кавказских народов. И тут надо подчеркнуть, что, как ни странно, под эту волну попали грузины и армяне, хотя они не являлись ни тюрками, ни мусульманами. Поэтому сначала были образованы четыре легиона. Это туркестанский, кавказско-мусульманский, грузинский, армянский. Кавказско-мусульманский впоследствии был разделен на северокавказский и азербайджанский, соответственно. То есть возникло вначале пять легионов в составе восточных легионов, которые стали как бы единой, такой сказать, военной структурой в составе вооруженных сил Германии. Татарский легион или люди, так называемые волго-татарские, как его немцы называли, или легионы Дель Урал, как его называли сами, представители народов Поволжья, туда были включены татары, башкиры, представители народов Поволжья при Урале, и он был основан в конце июля-августе 1942 года. Реально, знамя ему было вручено 6 сентября, эта дата считается вот датой основания. Но там были соответствующие правила введены, то есть было несколько волн создания. 1942-1943 год это были самыми пиковыми годами для создания этих восточных легионов. Практически все их базовые лагеря были размещены на территории Польши. Там происходило формирование, то есть были соответствующие правила, соответствующий, так сказать, распорядок определен, как легионы будут формироваться. Но надо отметить, что в легионах разрешалось создать военное подразделение не больше численностью, чем батальон. Это примерно 900-950 человек. Но если учитывать, что в составе вот этих батальонов было, ну, где-то, ну, как минимум 50-80 немцев, у них были свои, так сказать, пропорции соответствующие, ну, в результате было создано, например, 8 волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских, армянских было побольше. Вот я сейчас цифры вам сразу точно не назову. Но в итоге получилось так, что наиболее многочисленным оказался туркестанский легион, по крайней мере, представителей поволжских народов, татар, башкир и других, в составе легиона Дель-Урал. Через него, через все эти стадии, не обязательно через эти батальоны, которые было создано 8, прошло где-то около 20-25 тысяч человек, по самым таким примерным представлениям.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о трагической судьбе сотен тысяч советских военнопленных солдат и командиров, пополнивших вооруженные формирования на стороне противника в годы Великой Отечественной войны, мы беседуем с историками Кириллом Александровым и Искандером Гилязовым. Искандер Аязович, имеет ли само название легиона «Идель-Урал» отношение к событиям 1918 года, когда в Казани на Втором Всероссийском мусульманском военном съезде была принята резолюция о создании в составе России штата «Идель-Урал», включающего в себя всю Уфимскую губернию, часть Казанской, Сибирской, Самарской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний?
Скорее всего, это была определенная политическая игра, конечно, потому что этот лозунг, он, в принципе, уже остался в истории. И когда в период гражданской войны обсуждались вопросы национального строительства на территории Среднего Поволжья, то создание штата или государства Идель-Урал, причем это было абсолютно не сепаратистское движение. Этот штат предполагался в составе российского государства, Российской Федерации, то есть это не было отделение, совершенно не представлялось этого, хотя, в конце концов, даже этого не дали большевистские руководители создать. Потом более такой мягкий и постепенно по ходу гражданской войны, по мере усиления, так сказать, власти большевиков, возникла идея создания Татаро-Башкирской республики, и в конце концов уже была создана в 1920 году, уже в совсем других условиях, уже такая куца, я бы сказал, и не полностью, мягко говоря, отражающая интересы татарского населения, Поволжья республика, Татарская автономная советская социалистическая республика, которая, к сожалению, включила в себя, ну, лишь четверть или одну пятую часть всех этнических татар, даже причем территории, на которых этнические татары по соседству проживали, почему-то оказались в других административных образованиях. Можно только догадываться, и, в общем-то, можно тут размышлять, почему это так произошло. Так вот, дело в том, что большинство политических мигрантов, которые имели авторитет в 20-30-е годы, по крайней мере, среди представителей татарской политической миграции, они в эту, я бы сказал так, эпопею с созданием легиона Идель-Урал подключены не были. Дело в том, что вообще немцы весьма подозрительно относились к политическим мигрантам, так скажем, первой волны. То есть, получалось так, что к созданию легиона были привлечены более надежные люди, скажем, из перебежчиков, из поздних эмигрантов, из каких-то там других сфер, но никак не те, кто имел авторитет в начале 20-х годов. Это касается многих и многих народов, не только татар, это и среднеазиатской миграции касается, и кавказской миграции касается. И поэтому Гаяз Исхаки, наиболее авторитетный политический лидер татарской миграции, который в 20-30-е годы неоднократно бывал в Германии, в течение 10 лет издавал в Берлине журнал «Йонамилию», «Новый национальный путь», в 39-м году он был закрыт. После 40-го года он вообще попал у немцев в полную, так сказать, немилость, подозрение и так далее. Его считали английским агентом. Гаяз Исхаки находился в то время уже в Турции. Он пытался, причем, использовать свой опыт для того, чтобы поддержать каким-то образом татарских военнопленных, которые оказались в немецких руках, и даже неоднократно обращался за тем, чтобы получить визу. И он эту визу не получил, кстати. Германию его не пустили во времени. Вот так получается, что его идея, а он был автором как раз брошюры, которая вышла в Париже в 1932 году, которая называлась «Идель-Урал». И, соответственно, она представляла собой в определенной степени политический манифест татарской эмиграции, то есть вот видение эмигрантами будущего татарского народа. Как раз там вот и описывалось будущее татар именно в составе государства Идель-Урал. И вот эта идея, в конце концов, вот этот термин и был положен в название вот этого легиона.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о трагической судьбе сотен тысяч советских военнопленных солдат и командиров, пополнивших вооруженные формирования на стороне противника в годы Великой Отечественной войны, мы беседовали с историками Кириллом Александровым и Искандером Гилязовым. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.